Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, октябрь, день 26-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. И власти Москвы обращаются к вам, говорят: пользуйтесь метрополитеном в связи с погодой. А я три дня уже езжу на метро. Представляешь, у меня на тесте, внимание, Audi TTRS. Одна из лучших машин современности. А я просто езжу на метро. А ее поставил во дворе, такие дела. О! Московские власти советуют пересесть на общественный транспорт из-за погоды. В настоящее время в некоторых районах столицы пошел снег, возможно, гололедица, заявили в Центре дорожного движения. Специалисты прогнозируют ухудшение дорожной ситуации в вечерний час пик. Пробки могут достигнуть 9 баллов. Так они достигали уже и без снега их 9 баллов. Какие хитрые московские власти и специалисты. Мы уже все знаем. Мы знаем, что по городу нельзя ездить на машине. О, а как сегодня хорошо я доехал до работы. Знаешь, сколько я потратил времени, чтобы доехать на работу из Перово? Знаешь? Хотите узнать, сколько я потратил времени? На машине час надо будет. Примерно час. А я доехал за 20 минут. Ну, не 20, 25. То есть пока до метро дошел, пока от метро до работы дошел. И 18 минут в метро. Все, все, ребята, пока, пока, всего вам доброго. Не хочу я ездить на вашей машине. Вы просто не поняли, что машина — это атавизм позорный. На машине классно только по выходным, на машине классно ночью, но на машине передвигаться, потому что ты деловой человек, по Москве нельзя, просто запрещено. Просто запрещено. На машинах ездят только бездельники. Бездельники абсолютные, если тачка не с мигалкой. Если с мигалкой — вопросов нет. Если таксист — вопросов нет. Если автобус — вопросов нет. Все остальные — это бездельники, у которых очень много времени. Они не любят свою семью, они не хотят провести лишний час-полчаса дома с утра. Не хотят они вместе завтракать со своей семьей. Они не хотят заниматься детьми, они не хотят заниматься работой, они не хотят возвращаться домой. Они хотят сидеть в машине, гнить там, понимаешь, умирать в своей машине. Вот и все. Такой вот вывод. Как вам? Дома пробок нет, пишет Сергей Сергеевич. Дай покататься на ТТ. Ща, Дамир, ща, конечно, без проблем. Давайте так, 5 миллионов рублей мне, и я вам даю кататься на ТТ. Сделаем все вообще в лучшем виде, договоримся, ребят. Не уверен, что ТТРС помещается в эту сумму, то есть поместится. Но ТТ поместится точно, стопудово, даже сомневаться не стоит. А? У меня родился сын, говорит ПС. Поздравляю, ПС, красавчик. Ну вот красавчик, сына родить — это же не дочь родить, это сына родить. Этот красавчик, значит, старался, видно, в поте лица создавал сына своего, красавчик. Назовите Алексеем, ПС. Это счастливое имя. Не всегда, но иногда счастливое. То есть, если вдруг фамилия Панин, тогда не надо называть Алексей. Если фамилия Гудошников — это к успеху. Имя Алексей — это прекрасно. Я лучше в пробке на своей 340-й постою, говорит Бориска. Да стойте на своей 340-й. Вы будете стоять час на своей 340-й, а я на метро за 20 минут доеду. Бориска, все, прошли те времена. Вы поздно купили 340-ю. Вы поздно купили тачку. Можно я отхлебну кофейку латте макиато? Надеюсь, вам очень хорошо сейчас в пробках. Я работаю на автомобиле, я без денег, пишет Павел. Нет, кто работает, вопросов нет, вы бабки зарабатываете, вам классно. Просто стоите в пробке, и вам капают деньги. Это замечательная работа. Это как у меня, я просто говорю, и мне за это платят. Я просто говорю, и мне за это платят, это прекрасно. Ты ж с колхоза, какой успех, пишет Дэн. Ну, так мы же колхозники тоже развиваемся, что вы, я не понимаю, в самом деле. И наоборот, это как раз и значит, что успех. Вот если бы я из колхоза и там же остался, то не успех. А если из колхоза и типа, о, смотри, что, то это успех уже считается. Если бы я, допустим, носил фамилию Собчак и вел просто программу на радио, я бы считался лузером. Я бы считался лузером и лошком. Почему? Потому что у меня гениальные связи, потрясающие везде, а я настолько лошок, что только веду программу на радио. А если ты как бы ниоткуда, и ты переведешь программу на радио, это хорошо. Если ты ведешь программу на информационном радио, еще лучше. Если ты ведешь программу на информационном, так еще и интерактивном радио, так еще это говорит Москва, это вообще прекрасно. Это великолепно. Конечно. Давай про Мизулину, тема огонь. А что с Мизулиной? Я вообще даже тему эту не видел. А переспрашивать, а это сознательное подражание Доренко или осознанное? Я думаю, что подсознательное. Я подсознательно всегда стремлюсь быть похожим на Сергея Доренко. Это желание неосознанное. Это мне велит оно. Не сверх я, не я, а оно. Это внутренняя потребность быть похожим. Но я вообще это слышал у Йода, магистра Йода, честно сказать. Он так вот делает в конце. Нравится тебе? Вот так вот. Лохом до конца жизни быть хочешь? Дурацкие сообщения любишь писать? Самоутвердиться пытаешься, 13-й? Задел меня, думаешь? А нет. Развивайся дальше. Смени фамилию на Доренко, пишет Гагога. С этим сложность. С этим сложность. А, говорить наоборот, злить меня очень, пишет Смит. Ну, типа того. А если этот Алексей Навальный? А что, Навальный до последнего времени был успешен? А, кстати, о Навальном. Давайте поговорим. Где звук? Где, где?
Срочно.
Нет, слушай, ты мне срочные новости какие-то ставишь. Убирай мне срочные новости. Где моя отбивка, старичок? Знаешь почему? Знаете, почему он не поставил мне отбивки? Потому что ему нравится слушать мою программу. И ему некогда заниматься какой-то чушью, типа своей работы. Ну чё? О! Спасибо тебе большое. Никто не может работать, когда я работаю. В этом моя суть. И если даже вы сидите на работе и слушаете меня, вы уже как будто бы не работаете. Поэтому вы меня и слушаете. Да-да, куда вам деваться. А, что касается Навального. К нему подошел журналист Дождя. Говорит, так и так, что думаешь по поводу Ксении Собчак? Журналистка, я даже не знаю. Честно говоря, мы же все равно все движемся в сторону ОНО. Ну, как вот в Европе принято, ОНО. Вот. Кто-то из Дождя подошел, говорит, что вот, ответь про Собчак. Он так вот типа посмеялся, и вот как пишут журналисты, приобнял. Так и ушел. И, мол, не буду отвечать на эти дурацкие вопросы про Собчак. Прекрасный кофе, конечно. Такая кофемашина шикарная, я вам скажу. Но это я отдельно потом расскажу. Ладно, я никогда не пил кофе, тут начал пить. Ребят, я вот посмотрел на Навального, и у меня есть мысли по этому поводу. Во-первых, я видеоблог сделал. Ну, влог в Инстаграме и выложил. Прошу проследовать мой Инстаграм, посмотреть, чтобы вам было интересно, и там написать свое мнение. Позитивное. Негативное выпилю сразу. Ненавижу вас всех, презираю. Тот, кто меня не понимает, тот дурак, и зачем с ним разговаривать? Он кретин, все. Кто не за меня, тот идиот. Ну, это надо же понимать, это абсолютно так. Это абсолютная правда. Так вот... Ну, это демократический подход, американский. Я использую только американские демократические подходы. Вот. Вы тоталитарные и ничего не понимаете, если вдруг не оценили мой юмор. Короче, можете посмотреть про Навального. А мысль такая, смотрите. Навальный не отвечает на вопросы о Собчак, чтобы... Я сейчас объясню, почему он это делает. Чтобы не добавлять ей политического веса. Навальный не отвечает на вопросы о Собчак, чтобы не актуализировать ее дополнительно в информационном пространстве, потому что ее и так много. И вроде бы это интересный жест и ход для политика, да? Проблема только в одном. Мы уже видели такие ходы. Но только не со стороны Навального, а со стороны тех, кто не называл по имени Навального. Ты что, там еще что-то слушаешь? Да, кто не называл по имени Навального? Знаете, есть такие люди в России очень серьезные, они по имени Навального не называют. Сейчас, может, и называют, но раньше не называли. Как бы некий политик, существуют некоторые оппозиционеры, ля-ля-ля, но по имени не называют и не комментируют. Как бы зачем называть его имя? И все такие, ага, ага, Навального не называют по имени, это значит струхнули, значит боятся Навального. Страшный Навальный. Власть дрогнула. Я же помню эти разговоры. Господа навальновцы, я к вам обращаюсь. Помните? Ага, трухает, значит, власть. Не называет по имени Навального. Страшный он человек для них. А теперь Навальный не называет по имени Собчак. Ну и что? Ну и что? Ну, давайте. То есть Навальный делает так же, как делали по отношению к нему, то есть Навальный Навальный. Ну, вы же говорите, что он уникальный, Навальный. Такой же, как и все? Неужели? Неужели Навальный такой же, как и те, с кем так долго борется Навальный? Неужели он использует те же самые методы? Неужели ему не стыдно? М? Навальный боится Собчак? Навальный боится Собчак? Навальный поэтому не комментирует новости о Собчак? Он просто боится? Он струхнул? А? 7373948. Владимирович говорит, Навальный потрясающий. Да, но он боится Собчак. А что это должно значить для нас? Что ты несешь, пишет Вадя? Что я несу, Вадя? А почему Навальный не комментирует Собчак? Вадь, почему? По какой причине? Вот назовите мне причину, по которой он не комментирует. Просто некогда? Неправда, есть когда. Навальный комментирует все и всегда. Навальный комментирует любую политическую тему, он лезет везде. А Собчак не комментирует. Почему? Ответьте, ответьте, вот почему не комментирует? На мой взгляд, не комментирует, потому что понял, что она у него забрала все. Как вас зовут или здравствуйте? М-м-м. Алло. Да, да. Возможно, это был звонок Алексея Навального. Как вас зовут или здравствуйте?
Иван.
Да.
Мне кажется, замалчивают, знаете, кого, кого боятся. Вот Мухин замачивает, это...
Мухина?
Судили, все помалкивают СМИ, как будто это самое. А кого не боятся, про того и...
Мухина замалчивают? А это кто? Значит, ладно. Ну ты идиот, Леша, неужели ты ешь суп ложкой, как оппозиционер? Идиотизм, пишет Макс. Макс, а чё так обиделись? Чё так обиделись? Вы обиделись на правду? Вас раздражает, что Собчак переиграла Навального? Вас раздражает, что вы поставили не на ту... ну, сделали ставку не ту. На, поставили на красное, а победила черное. Вас раздражает, что теперь вся оппозиция на самом деле ассоциируется с Собчак? Вся несистемная оппозиция. Алексей проиграл. Где Алексей вообще? Я по нему печалюсь, я объясню, мне тяжело без него. Я привык, уже столько лет он с нами всегда, и он борется там, что-то такое делает. И я с ним мог бороться, я чувствовал какую-то, какую-то надобность в себе. Я чувствовал, что я должен бороться с Навальным в какой-то степени. Да, не как журналист, а как гражданин. Как журналист я вообще ни с кем не должен бороться. Как гражданин я понимал, что он доведет нашу страну до Майдана. А теперь что? Где Алексей? Что случилось? С кем мне бороться? Мне начинать бороться с Собчак, как это делает... как в нашем, в эфире нашей радиостанции делал Максим Шевченко. Я пока не могу себе позволить такие вещи. Почему? Потому что мне кажется, что это странно бороться с Собчак. Ну, это странно. Ну, не знаю, ребят, ну что делать? Победила Зеро. Скорее бы новости, пишет Кулибин Славка. Новости о чем? Новости о Собчак? Я жду новостей о Навальном, а от новости только про Собчак. Что случилось? 7373948. Почему Навальный проиграл? Почему пропал? Почему он не комментирует? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я слушаю программу «Вести», слушаю «Эхо Москвы». Ну, это как надо знать предателей в лицо.
Предатели?
А я вас, и я думаю, вы как, прибухиваете, что ли?
Чего видите?
Вы прибухиваете или нет?
Я чуть не слышу.
А, вы все прекрасно слышите.
Да нет, не слышно ничего, вы как из бочки говорите. Можете внятно сказать последнюю фразу?
Вы прибухиваете, что ли?
Прибухиваете? Нет, я, кстати, не пью. Прибухиваете. Естественно, такое сложное слово можно было и не расслышать. Нет, я не прибухиваю, дорогие друзья. Вы имеете в виду, какой-то у меня сложный мыслительный процесс происходит, который вам недоступен в трезвом виде? Да нет, я не употребляю наркотики, я не пью. Я могу выкурить сигарету иногда, редко. Могу. Такое, да, если могу позволить, иногда. Ну, нет. Ну, нет. 7373948. Если это была попытка меня уязвить, то я, наверное, должен был как-то по-другому отвечать, да? Я всерьез воспринял ваш вопрос. Ну ладно. 7373948. Так что случилось с Навальным? Где он? Мне жалко Алексея. Алло, здравствуйте.
День добрый, Степан.
Да.
Алексей, дело в том, что Навальный не реагирует, потому что он умный. Это сейчас наиболее выигрышная стратегия, потому что...
А выигрышная реакция... почему? А, вот, любая реакция что?
Любая реакция привела бы к потере очков.
Есть. В данном случае давайте только не... только ну, не так, не к потере очков Навальным, а к набору очков в Собчак. Ну, он не комментирует, потому что он не хочет делать Собчак дополнительный хайп.
Не буду с вами спорить.
Ну?
Если позволите, еще короткое.
Давайте, давайте.
Я удивлен, почему вы стараетесь все время оценить Навального с точки зрения, хороший он или плохой. Меня, например, совершенно не интересует, хороший он или плохой. Пока он делает необходимую обществу функцию, да, то есть кусает власть за пятки, да, не дает, так сказать, зажраться.
Знаете,
да,
в чем дело? Мне-то, в общем, все... Вот я объясню. Не-не-не, вы неправильно меня понимаете. Я объясню. Вы меня неправильно понимаете. Я, в общем, не пытаюсь ничего делать. Почему? Я просто наблюдаю. И объясню, в чем суть. Обществу все равно, кто кого кусает за пятки. Это показывает вот этот вот переполох, связанный с Собчак. В общем, все, что там кусал кого-то за пятки Навальный, оно все слилось в трубу. Этого нет. Больше не существует. Сегодня существует Собчак, который ходит к Малахову. Все. А Навального нет. Ну, он так воспринимает, ну да.
Единственный человек, который выполняет
где он?
У нас в стране общественно необходимое.
Где он?
Единственный,
где понимаете? Он? Где он? Это вы так думаете. А я вам говорю, что он уже не интересен никому.
Рассказывают, какой он плохой.
Да нет, ну что вы, ну зачем мне рассказывать, какой ты плохой Навальный, хороший Навальный. Я же сказал, что он плохой. Я вам сказал, что есть Навальный. Есть Собчак, да, вот сейчас это такие две фигуры от внесистемной оппозиции, так скажем, типа крупные. Есть Навальный, которого всегда все считали единственным, и вдруг выдвигается Собчак, и все такие: о, Собчак, это клоунада, кто же будет с ней работать? И вдруг я вижу, как за день, за два, там, за три вокруг нее собирается огромная команда, я вижу, как новости идут по Собчак одна за другой, я вижу, как все о ней говорят, я вижу, как ее комментируют, и я вижу, как Навального нет. Его не существует. Его нет. Вы мне спасибо скажите. Вот сейчас все, кто любит Навального, они должны сейчас собраться все коллективно целовать мне руки. Как ведущему говорит Москва, вообще, как человеку, как журналисту, что я вспомнил о Навальном. Вы, ребят, вы прямо сейчас должны целовать мне руки. Я напомнил о том, что существует ваш кандидат. Вот. Может быть, вы этого не поняли, вы, может быть, не догадались, но я единственный напомнил вам. Потому что все остальные о нем уже забыли. Но у меня есть такое свойство, я иногда люблю вспоминать что-нибудь. Ну, знаете, там, а интересная была группа такая вот «Руки вверх», там, да? Или вот, а прикольная была программа «Джунгли зовут», вот. Правда? Вот классный был ведущий Супонев. И я говорю, а помните, был такой политик Навальный? Помните такой? Он сначала блогер, а потом политик. Я говорю, вы еще не забыли? А то все уже забыли, давайте поностальгируем. У меня даже, у нас есть же такая программа «Девиностальгия», мне кажется, скоро там выйдет сюжет про Навального, ну вот так вот, где будут. А помните, во времена, когда мы давили сыр трактором, был такой политик, ха-ха-ха, Навальный, ха-ха-ха, 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 мелкий политический деятель времен Ксении Собчак. Как вам такое? Я думаю, что сторонникам Навального должно быть очень обидно. Но факт остается фактом. Если ваш лидер, если ваш избранник политический не будет что-то делать сейчас, то его не будет вообще. Ну, он исчезнет. А что он может делать? Я думаю, что он может работать на радикализацию. Предложить более либеральную повестку, чем это сделал Собчак, он не может. Собчак говорит, Крым украинский. Все. Навальный что будет предлагать? Не знаю, что будет предлагать. Остается у Навального одно только вот это вот. Кто что где украл, какую дачу построил. Ну, неплохой такой завхоз, в общем. Нормальный такой бухгалтер. Вот. Че, возьмет его Ксения Анатольевна потом к себе кем? Я не знаю. Ну, сами определите, куда она его. В счетную палату возьмет Навального. Ксения Анатольевна. Президент России Ксения Собчак вот, возьмет Навального себе в счетную палату. Будет заниматься Навальный аудитом. Вот, все. А президентом не будет уже. Понимаете, ему сейчас нужно как-то вырывать информповестку. Ему как-то нужно о себе напоминать. А это не получается сделать. Сейчас нужно, я уж не знаю, какие-то нападения должны быть на Навального. Их нет. Их нет, не нападают на него. Что-то должно быть. Где-то должно его посадить, куда-то выпустить. Что-то должно происходить. Ничего не происходит. Комментарий Навального Собчак — это дно, пишет Евгений. Да объясни слушателям, что твоя передача такая же юмористическая, как и новости на Первом канале. Нет, моя передача более юмористическая, гагуга. Они не понимают. Они понимают, что я сатирик вообще. Ну вот, они не понимают, некоторые люди. 7373-948. Я, конечно же, шутник. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Ну, я хотел сказать, Вам надо узнать, кто такой Мухин Юрий Игнатьевич.
Не надо, зачем?
А потом, это же не, а зачем? Не оппозиция, Навальный там...
А зачем мне узнавать такой Мухин? Туристы. Объясните. А зачем? Зачем мне узнавать такой Мухин? Нет,
просто...
Зачем?
Компания. Только они хотят...
Так зачем? Зачем мне узнавать? Зачем мне узнать такой Мухин?
Только коммунистическая партия.
Только коммунистическая партия. Ну, я вас понял. Значит, некий Мухин там уже. Я должен о нем узнать. Ребят, проблема в чем? Я вот... Я сейчас объясню. Сейчас будет звучать немножко, как будто, да, инфантильно будет звучать, но вы поймете. Я потом разверну мысль. Я ничего никому не должен. Тем более политикам. Объясняю. Это обязанность политика заявить о себе как о политике и мозолить глаза. А я узнавать о политике ничего никому не должен. И это, если уж вы считаете, что Мухин, реальная там оппозиция, какой-то Мухин, вот его нашли, то это Мухин пускай доказывает, что он реальная оппозиция, и пускай он привлекает на свою сторону миллионы людей и так далее. Пускай коммунистическая партия во главе с Зюгановым там доказывает. Пускай партия коммуниста России, это другие коммунисты, доказывают, что они реальная оппозиция. Мне ровным счетом наплевать на всех. Ну вот просто мне наплевать. Мне очень хорошо, потому что я могу работать и зарабатывать деньги, например. Мне от этого очень радостно. Мне плевать на Ксению Собчак. Вот. Плевать абсолютно на ее предвыборную кампанию. Это ее проблема убедить вас в том, что она реальный кандидат. И она это делает. Вот. Мне плевать на то, получится ли там что-то у Навального или нет. Это его проблема. Ксения Собчак – это его проблема, не моя. Я зарабатываю на них, на всех. Вы поймите правильно, вот что такое журналист? Вы, наверное, не въехали в определенный момент, что такое журналист. Журналист — это человек, который зарабатывает на всех. Навального напали, я буду обсуждать, как напали на Навального. Собчак напали, пожалуйста, буду обсуждать. Собчак пошла, давайте. Пойдет завтра какой-нибудь... Петросян пойдет в президенты, я буду обсуждать Петросяна, и мне за все за это будут платить. Я имею в виду платить, ну вот мы с рекламой и так далее, вы это будете слушать, мы это будем обсуждать, мне за это будут платить. Вот работа журналиста. Мне все равно. Ну так вот, исключительно все равно, что будет происходить. Мне как гражданину не все равно. А как журналисту мне хорошо, когда трэш. Когда трэш, когда движуха, когда что-то где-то булькает, понимаете? Когда что-то в болоте булькнуло. Это интересно. Кто-то бросил камень там в этом. И какие-то волны пошли. Где-то в болоте что-то пернуло. Я вам об этом начинаю рассказывать. Вы это слушаете, потом еще параллельно слушаете рекламу, вставки рекламы, и я от этого получаю деньги. Вы поняли? Вы теперь поняли, что такое журналист? Think about it! Easy, easy! Real talk, real talk! Think about it! Спасибо, Дмитрий, что прислали картинку. Врубитесь, наконец, ребята! Я самый счастливый человек! Я просто веду программу. На мне ноль ответственности. Некоторые говорят, у тебя общественная ответственность. Это да, наверное, есть какая-то нагрузка. Но в целом, посмотрите, как это делает красиво Познер на протяжении многих лет. Я как бы думаю, может быть так, а может быть не так, и я не уверен. Реально, Познер умнее нас всех вместе взятых, он во всем давно уверен. Но он до сих пор играет вот в эту штуку, когда он не уверен. Черт побери, Познер не уверен. Ребята, все во всем уверены. Вот, а что вы мне отказываете в праве быть неуверенным? А ты не боишься свою карьеру? Вдруг Навальный придет к власти? Джордж, какие проблемы? Сяду в какой-то оппозиционный канал. Будет он называться не дождь там, а гроза. Я буду сидеть на грозе и буду говорить: Навальный развалил страну, негодяй подонок, пусть горит в аду, что же он творит, сволочь такая. И мне будут чихлить. Какая мне разница, господи. Ну это я еще принципиальную позицию заявил. Это если я не совсем подонок. Если я совсем подонок, я скажу: а этот парень не так уж и плох. А он такой скажет: ну что там, у тебя есть аудитория? Я скажу: да, работай, Леша, только теперь я хороший. Хорошо, это если я негодяй и подонок. Я могу переобуться в прыжке, правильно? Вот. А если я принципиальный человек, то тогда мне придется, да, на каких-нибудь жопных каналах сидеть, типа дождя там. Грозы. Простите, пожалуйста. Канал очень хороший, дождь очень хороший канал. Гроза. Это будет некий канал Гроза, и мы будем сидеть и вспоминать лучезарные времена без Навального, прекрасные, когда он был только блогером, как было хорошо. И Москва строилась, и метро было, и 9-бальные пробки. Из машин было. Машин. Вот сколько машин было в России. Не пора уже переобуться, Хан Сабансай? Нет никаких даже мыслей по этому поводу, честно вам сказать. Объясню, почему. Навальный проиграл Ксении Собчак. Навальный проиграл псевдо-кандидату в президенты. Уже.
как кто может соревноваться за, за президентское кресло? Что-то надо делать Алексею, я так думаю, нет? Товарищи за навальновцы, вы вообще думаете о том, что произошло? Все эти ваши облеты с геликоптерами, гирокоптеры, как это? Да, геликоптер — это вертолет. Квадрокоптерами, вот. Все эти облеты дач, вот это весь неимоверный труд по выставлению света и съемке видеоблога. Куда это все? Это все в мусорную корзину. Стоило только бывшей ведущей «Дома-2» сказать, что она пойдет в президенты. Обратите внимание, сколько лет вы с квадрокоптерами здесь по лесам Подмосковья катались. Боже мой, сколько было зеленки вылито, сколько сосисок на вас набросали. Ну, а и тут вот просто бывшая ведущая «Дома-2» говорит: я президент, и все, и нет вашего кандидата. Обидно немножко, да? 18:30 новости. Каждый день пиаришь Собчак, прям как Поклонская Матильда, пишет Ковчанин. Да ладно, чего, я-то по мелочи. Вот смотрите. Вы могли бы меня обвинить в пиаре Собчак, если бы, не один факт, она уже ходит на федеральные каналы. По сравнению с моей программой на радио, у федеральных каналов, вы понимаете, какой охват у Малахова, например. Все, я лишь теперь просто комментирую. Я теперь никого не пиарю. Ну, это мелочь, что там подумаешь. Наш здесь уютный разговор на радио. Что вы? Собчак не хуже Навального, она будет креститься... Господи, Путин осиновым колом. Боже мой, чехвост. Интересные фантазии у вас. Недавно ты критиковал Собчак, а сейчас лижешь. Лижешь. Ну, понимаете, да? Лижешь. Ей... Ты как проститутка безотказный и всем даешь. Пишет 72-й. Что ж, 72-й, это глубокий анализ. Я поражен вашим умом. Очень похоже на комментариях в YouTube. Надеюсь, что вам больше 10 лет. Отвечаю коротко. Я не хвалю Собчак. Мне омерзительно наблюдать за тем, как нас убеждают в том, что Собчак может стать в какой-то мере президентом. Мне омерзительно, когда люди всерьез говорят о Собчак как о президенте. Меня это раздражает. Я не хотел бы жить в России, в которой Собчак была бы президентом. Это точка. Второе. Тем не менее, вот это второе, она обыграла Навального. Все? Вам теперь понятно? Или вы не понимаете до сих пор? Если вы вдруг не поняли мою позицию до сих пор, то, скорее всего, вам следует обратиться к специалисту, который занимается проблемами когнитивного восприятия. У вас, скорее всего, они есть, если вы вдруг не поняли. Собчак вчера у Малахова сказала, что хочет мир для Платина и ее поколения. Next, мне страшно, пишет. Не понял. Для Платона. А, Платона? Какого Платона? Какой Платон? Для кого Платона она хочет мир? У нее сын, что ли, Платон? Люблю эти имена, мне нравятся. Не она, Кириенко. Собчак инструмент, пишет Смекаеш. Не знаю, может быть. Как таких идиотов берут на радио? С какого черта ты взял, что она обыграла Навального? Пишет Валерий. Навального нет в новостях, она обыграла Навального. Как только Навальный появится в новостях, а Собчак не будет, так я вам скажу, что Навальный обыграл Собчак. Пока Навального нет. Он в своих, простите, да, в Мухосранских кубы ставит, по 100 человек собирает там. Ой, простите, десятки тысяч приходят. А она просто берет, приходит к Малахову, и все. И все, и все такие: Собчак, 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 Собчак. Раньше каждый день Леша Навальный был в новостях, сейчас нет. Где? Где? Что такое? Пропал старик. Я лично, ну как бы, я ж понимаю, что ему же придется потом работу искать какую-то реальную. Ты понимаешь? И я даже, может, готов бы и помочь. Я говорю, есть ребята знакомые. У меня есть ребята, занимаются гостиничным бизнесом. Есть ребята, занимаются ремонтом автомобилей. Мы найдем Лехе место. Нормальное. Все, политика закончилась, лафа закончилась, кайф кончился, уже все. А, но в целом, конечно, какое же еще все-таки украинское и заукраинское? Угу. Вот это, Дмитрий, это вы про все. Так, слушай, Собчак бороться может только Полонская, не Поклонская. Но. Прямо вижу их праведный бой в грязевой ванне, пишет Гагога. Обиделись на тебя, Навальница, пишет Вахтанг. Ой, они всегда обижаются. Они думают, что я на него нападаю. Я изо всех сил сопереживаю сейчас Алексею, а они такие тупые, что не могут понять, что я ему сопереживаю. Они думают, что я на него нападаю. Я не нападаю на тех, кто лежит. Но понимаете, если человека уже уронили, если он уже лежит, он такой, хорош, хорош, пацаны, я не буду подбегать и бить его, зачем? Уже нокаут есть, произошел, нормально. Подошла Собчак, говорит, что ты, на! Двоечку прям ему, в челюсть, он падает, лежит. И что, я буду подбегать и плевать на него? Нет, конечно. Я говорю, Лех, поднимайся, хорош, умойся, воды ему дам. У меня бутылочка воды, например, 0,5, я ему даю, говорю, Лех, умойся, он, вот скотина, что делать, что такое? Да я ее порву, говорю, хорош, с ней, видишь, люди, ты один, подожди, отойди в сторону, подожди 6 лет, Лех, подожди, иди пока позанимайся, выучи ушу, Лех. Как я жене тебе в глаза посмотрю, черт, ну удар-то у нее, конечно, да, Лех, понимаю, но да, лежачего не вид, согласен. Где обыграла, пишет Виктора. Постоянное повторение — это деменция, пишет Виктора. Не, постоянное повторение — это для вас я делаю. Я мог бы один раз сказать, но вы каждый раз мне задаете один и тот же вопрос. Где обыграла? Везде, на всех фронтах, информационно обыграла, все. Есть единственный кандидат от оппозиции внесистемной сегодня — это Собчак. А Навального нет в информпространстве. Все. Обыграл, точка. То есть, а вы можете мне еще раз задать вопрос, где обыграл? Я вам еще раз отвечу, и потом вы меня будете обвинять в том, что я повторяюсь. Хотя это не так. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, ладно. Поскольку Алексей Навальный ушел за скобки и теперь не принимает участия в реальной политической жизни страны, и никто о нем не говорит, кроме меня, потому что я просто памятливый, готов предложить вам новую пару таких борцов за свою собственную справедливость и правду. Ксения Собчак и Наталья Поклонская. Вот Гогога, по-моему, нам написал, что Ксения Собчак и Наталья Поклонская — вот кто может по-настоящему соревноваться. И, между прочим, Ксения Чудинова, пресс-секретарь, заявившая о намерении баллотироваться президента, журналистки Ксения Собчак, говорит, что это было бы, наверное, неплохо, и надо бы встретиться, Собчак и Поклонской. В связи с этим я бы хотел поставить вопрос на голосование. Ни у кого, наверное, не возникает, да, никакого вопроса, почему я ставлю Поклонскую сюда. Поклонская тоже сейчас в политике очень такой упоминаемый персонаж, и медийный по-настоящему. И, в общем, она такая монархистка матерая, и, не сказать, махровая. И многие бы хотели, наверное, за ней пойти. Монархисты всяческие, понимаете, там, такие ультрапатриотичные люди. Поэтому, мне кажется, они, как представляющие два совершенно разных, не стыкующихся крыла человека, один человек, например, максимально топит за Россию и за историю, и за Николая II, считает его святым, а другой говорит отдать Крым, там, ну и так далее. Вот они бы могли схлестнуться на политической арене. Мне кажется, это было бы интересно. В споре Собчак-Поклонская, в этой бойне, вы на чьей стороне? Мне просто интересно. Вы на стороне Собчак, 134-21-35. Вы на стороне Поклонской, 134-21-36. Представьте, у нас нет больше никакого выбора. Представьте, Владимир Владимирович отказался от участия в выборах, и наступил второй тур, и во втором туре у нас Собчак и Поклонская. Я, конечно, представьте, вам нужно выбрать, пока вы пакуете чемоданы. И вы выбираете Собчак 134-21-35, Поклонскую 134-21-36. Пока вы пакуете чемоданы, собираетесь уехать из России, спасаете свои семьи, выбирая между Поклонской и Собчак, вы выбираете Собчак 134-21-35, вы выбираете Поклонскую 134-21-36. 134-21-36. 134-21-35 вы выбираете Собчак, 134-21-36 вы выбираете Поклонского. Без Навального не выбора, а фейк, пишет 53-й. 53-й. Ну, я целые 30 минут, наверное, объяснял, почему никого не интересует больше Навальный. Пока он себя не напомнил. Надо что-то делать. Выстрелить себе в ногу, я не знаю. Как-то напомнить о себе. И обычно политики напоминают о себе нападениями. Но здесь надо быть осторожными, потому что можно нечаянно и умереть при этом нападении. То есть хорошее такое какое-то нападение должно быть, чтобы и живой, и вроде чуть-чуть пострадал, и такой, и вот как птица Феникс. Вот. Я думаю, что на самом деле Навальному сейчас надо замочить Собчак в кратчайшие сроки.
собрать весь вообще, весь возможный потенциал информационный и замочить Собчак. Я имею в виду информационный, информационный, естественно. Проблема только в одном. Знаете, в чем проблема? И поэтому Навальный не знает, что делать ему. Собчак невозможно замочить информационно. Она, ее образ настолько ужасен, что никакой компромат не ухудшит этот образ. Все, это невозможно. Невозможно, что бы ни сделал Собчак, ее образ настолько катастрофичен, вот, и сатанинский вообще образ, ну, серьезно, достаточно на нее, пожалуйста, фотографии практически с голой задницей там в клубе, пожалуйста, крики по телефону, я мне эти дети не интересные, там, и этот маленький, и дальше она называет детей педерастами, например, да, ну, это все есть в интернете, то есть ее образ медийный, он настолько ужасен, настолько катастрофа, что ухудшить его невозможно, и у Навального проблема, потому что он кусал политиков, а тут ему говорят, ну, давай, куда будешь кусать, а? А? И он сидит и думает, ёшкин, а чё ж действительно мне, что же мне такое сказать, чтобы люди разочаровались в Собчак? А невозможно ничего такое сказать. Невозможно, этого не существует. Потому что она все уже сделала для того, чтобы все, кто мог в ней разочароваться, разочаровались раз и навсегда. И те, кто ее любит, любили до конца своих дней. 20% радиослушателей в споре Собчак и Поклонская на стороне Собчак. А 80 на стороне Поклонской. То есть, ребят, ну ладно, хорошо, хорошо. Я тут долго издевался над любителями Навального. Вот. Теперь я как бы поиздевался над любителями Собчак, над ее фанатами. Настало время Поклонской? Вы всерьез бы выбрали Поклонскую президентом? Я просто спрошу. Или из двух зол вы просто считаете, что Поклонская меньшее зло? А почему вы считаете, что она меньшее зло? 7373948, телефон прямого эфира. О, Михаил Иванович звонит. Здравствуйте, Михаил Иванович. Алло. И вот беда. Вот звонил Михаил Иванович, и я знал, что он что-то интересное скажет. Это наш постоянный слушатель. А телефон подвел. Серьезно. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте. Ну, я надеюсь, что вы меня сейчас материли, и вас не было слышно. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил Васильевич.
Да, Михаил Васильевич, пожалуйста.
Значит, в истории России были такие случаи, когда обозные девки правили империей. Вспомните Марту Савронскую, она же Екатерина Первая. Ну, хотя она была женой Петра Первого.
Что-то вы прям далеко ушли. У нас, смотрите, какая теперь политическая поляна разномастная. Давайте про наших, сегодняшних.
А про наших, пожалуйста, ну это же духовный консенсус. Вы двух семей, вы не понимаете, питерской и ельцинской.
Духовный консенсус?
Да, совершенно верно. Это две шахматные доски и один игрок. А что объединяет их? Ненависть к социализму и декоммунизации.
Да?
Да. Они вместе с Поклонской пойдут крушить памятники Ленина, а потом будут расчищенные места, значит...
Слушайте, интересно.
Ставить часовни, а вторые музеи современного искусства.
Очень интересно. Спасибо большое. Как интересно, посмотрите. Ведь действительно и Поклонская, и Собчак с удовольствием бы вынесли Ленина, насколько я понимаю. Вот их точка соприкосновения. Антикоммунизм, да, вот этот, декоммунизация. Очень интересно. И посмотрите, как это похоже на современную Украину, где, типа, как это называется? Еврооптимисты и праворадикалы соседствуют друг с другом, и у них как-то это получается. Когда люди, которые говорят, нужно срочно избавиться от советского прошлого и уйти в Европу, и они идут рука об руку с людьми, которые кричат «Слава Украине!», вот эти вот у них какие-то странные вещи, зигуют где-то там, кричат про то, что Бандера – герой. Видите, какая спайка на Украине сегодня существует? Я только сейчас задумал. Спасибо большое вам за подсказку. И вот эта спайка Собчак и Поклонская, это было бы что-то потрясающее. Это была бы феерия эмоциональная. Но кто бы это мог возглавить? Кто бы их мог повести за собой? Уж не Алексей или Навальный. Вот такая! Чертяка переиграл всех на самом деле, смотри. Многоходовочка от Навального, смотри, вон он что ждет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ну ладно, вы домоетесь там, потом перезвоните. 20... Мне говорят, а где итоги голосования? Так я же говорил, 20% за Собчак, если что, и 80% за Поклонскую. Подавляющее большинство любит больше Поклонскую. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да-да-да.
Меня зовут Николай, Москва.
Да.
Знаете, вопросы, проблемы на самом деле гораздо шире. Мы почему-то забываем и стесняемся произнести одно слово в эфире, и очень редко это бывает. Вот я вам честно скажу, что Поклонская, она защищает наши национальные интересы в первую очередь. И Россия ни в чем не виновата перед евреями. И уже хватит лебезить перед ними, потому что конкретно...
Откуда взялись евреи в нашем эфире, да, вдруг?
Ну вот, к сожалению, мы забываем. Мы почему-то боимся такой...
Забываем евреев?
Ну, должны.
Евреям?
Конечно, и «Матильда», посмотрите, это конкретно, да, фильм был снят на деньги и продюсера, который...
На деньги Министерства культуры был снят.
Ну, извините.
Наши деньги, бюджетные. Ну, конечно, я не исключаю, что среди нас есть евреи. Слушайте, если так вот подумать, наверное, среди нас есть евреи. Я не знаю, каким образом здесь встал еврейский вопрос сейчас. Но, ладно, хорошо, спасибо большое. А Поклонская стоит за идею, за нашу. Я не исключаю, что Поклонская стоит за Россию. Но она же стоит за свою какую-то Россию, правильно? Она же не стоит за Россию в ее в нынешнем виде. Поймите правильно, вот сейчас будет вообще хорошо. Сейчас вот все должны вдруг понять, какой же потрясающий у вас есть шанс общаться с Гудошниковым. Дико повезло. Сейчас я объясню, почему. Ведь и Собчак за Россию.
Что? Вот так, что?
Да, только она за свою Россию. Собчак за Россию, но за Россию без Крыма, за Россию без Ленина, за Россию декоммунизированную, за Россию без ее советского прошлого и так далее. Вот за такую Россию Собчак, но она за Россию. Только она за свою Россию. А есть Поклонская. Она за свою Россию, за Россию без советского прошлого, за Россию со святым Николаем, за Россию, в которой бессмертный полк вдруг, в бессмертном полку кто-то появляется с портретом Николая II, за Россию монархическую, за помазника Божьего, за Россию православную, за Россию религиозную, за Россию не светскую, за свою Россию, она тоже за Россию. Я, может быть, вас удивлю, но редко-редко кто не за Россию в России. Даже либералы прозападные, они за Россию. Я объясню, почему. Они говорят, мы за Россию, но Россия не способна к самоуправлению, поэтому нам нужно внешнее управление, и мы должны в скорейшем времени сдаться Америке, и Америка нам поможет. Они такие. Ну, это вот такие вот либералы-западники. Ну, вот. А есть вот такие вот наши... славянофилы, так скажем. Шеф их называет почвенниками. Которые говорят, нет же, надо обратиться к русской идее. Вспомни о том, что мы братья, славянский мир, русский мир, святые наши. Вспомнить о церкви, вспомнить о царе, покаяться за убийство помазанника Божьего. Они тоже ведь за Россию, они все за Россию. Но настоящие патриоты, они другие. Это на мой взгляд. Настоящие патриоты, они должны быть беспринципными. Они должны быть за систему, которую не разрушаешь ты вообще и никак не меняешь. То есть, условно говоря, я и тоже за Россию. Только я не предлагаю возвращаться к Николаю II или отказаться от советского прошлого, или отдать Крым, или что-то подобное. Я предлагаю так. Прагматизм абсолютный. Все, что можно присоединить к России, присоединить. Где кого можно погасить военными методами? Погасить. Где кого можно идеологическими методами погасить? Погасить. Все, что способствует усилению России, экономическому, военному, геополитическому, все хорошо. Все, что противовес идет, все плохо. Все, что заставляет отделяться землю от России, плохо. Все, что присоединяет землю к России, хорошо. Все очень просто. Все очень просто. Мне вообще все равно, на какой идее это основано. Мне плевать. Я лишь хочу, чтобы Россия была самым сильным государством. Социалистическим, монархическим, каким угодно. Вообще все равно. Главное, чтобы самым сильным. Но я точно понимаю, что если сейчас
как предлагает Собчак, отдать Крым Украине, мы сильнее не станем. Или, например, вдруг вводить монархию, как это предлагают некоторые наши монархисты, мы сильнее тоже не станем. Мы сильнее не станем, потому что где мы возьмем монарха? Где мы его возьмем, скажите, пожалуйста? Не, есть, конечно, идея. Есть, конечно, идея, но все-таки. Да? Но все-таки. Поэтому все по-своему за Россию. Просто они понимают, они так думают, что так будет лучше. Я так не думаю. Я думаю, что надо быть прагматом, я думаю, что надо быть циником, я думаю, что надо быть человеком, который не живет вот этими идеями какими-то непонятными, фантастическими. Иллюзиями не живет, представлениями о какой-то идеальной России. Я вижу Россию сейчас, какая она есть, я вижу, в чем ее плюсы и в чем минусы, и считаю, что минусы надо исправлять, а плюсы усиливать. Вот как вам такая демагогия? Мне кажется, она намного лучше всей той демагогии, которую мы слышим сейчас от кандидатов или будущих кандидатов. Ладно. Сейчас Кардайджес, после этого новости, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 26. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Девять баллов пробки в Москве. Всем всего хорошего, приятного, хороший вечерок. Как оно? Нормально? Три дня я уже езжу на метро. Три, ребят. Это, как бы, наверное, должно вас натолкнуть на мысль, что и вам лучше ездить на метро. Я же не просто так это говорю. Ну зачем? Зачем вы в машину лезете? Белорус про вот эту предвыборную ситуацию, которая в России складывается, говорит, зачем говорить про всех тех клоунов, если президент все равно будет Путин. Белорус, а я бы не был так уверен, что президентом будет Владимир Владимирович. А вдруг он не пойдет? А? Лимонов уже сказал, что, может быть, и не пойдет. Вы доверяете Лимонову? Я вчера такое видел. Да, по-моему, Лимонов сказал. Может, и не пойдет. Знаете, исходя из той политической ситуации, которая сейчас складывается в России, я имею в виду вот это вот шоу, политического шоу, которое мы наблюдаем, я вполне себе могу предположить, что в определенный момент за 90 дней до начала, ну, до выборов, так скажем, да, тех самых дня голосования, появится преемник. И Владимир Владимирович скажет, вот он. И исходя из того, что я уже видел, исходя из всех возможных вариантов, которые сегодня есть, исходя из того, что мы имеем из системной оппозиции и внесистемной, я, возможно, впервые в жизни в 29 лет пойду на выборы и проголосую за преемника Владимира Владимировича, кем бы этот человек ни был. Просто мне все равно, кто это будет. Но если мне скажут, чувак, у тебя выбор такой, значит, смотри. Говорят, смотри, ты уже все видел, вот. И вот здесь есть новый человек, он как бы наш, он нормальный парень там, или девчонка, нормальная девчонка. Давай, первый раз в жизни пойду голосовать, первый, возможно, последний. Метнусь, полечу просто на крыльях. Просто скажешь, господи, спаси, сохрани Россиюшку, мать родную. Вот, серьезно, метнусь. Поэтому такой вариант не стоит исключать. И это, конечно, было бы, это был бы фурор, если бы, допустим, это как предположение, Владимир Владимирович подкинул такой сюрприз нам всем. Сказал бы, ребят, да я и не собирался. Ты представляешь, что было бы с Европой в этот момент? Ты представляешь, что было бы с Америкой? Ты представляешь, что было бы с либералами прозападными в России? Все, конец! Нет, ты говоришь, салют? Какой салют? Аргументов больше нет. Все, это день, когда можно себя похоронить. Если, например, Владимир Владимирович говорит, ну, вообще-то я и не собирался. Вот, человек, хотите, голосуйте. До свидания. И все такие, что? Что? Как? 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 И Навальный такой, черт побери. Как теперь дачи искать? Какие дачи искать? Где? Черт побери, опять все заново. Вот так вот, понимаешь? Опять все заново. Трамп такой, ну и ну,
Ну и ну. Понимаешь, демократы, республиканцы все. Опять сейчас иди разбирайся, кто такой. Ну, с Путиным-то они уже, ну, они понимают примерно, да, они знакомы и с его характером, и с поведением, и манерой ведения, да, и переговоров, и всего. Здесь новый человек. И там, ой, а представляете, сколько проблем это для тех, кто рядом. Им ведь тоже там и на поклон надо прийти, и все дела, и сказать, что мы-то с вами, и так и руку целуем, там, ну, и все это по-новому. И каждый будет это доказывать, что вот и Поклонская там будет доказывать что-то, и Собчак там что-то будет доказывать, и еще кто-то будет доказывать. Потом начнутся возложения надежд. А, теперь-то, да. Потом тот, кто возложил надежды, начнет разочаровываться. А тот, кто сначала не возлагал надежды и спорил, вдруг увидит в этом человеке что-то непростое, и поймет, что да, да, это он и должен был быть. И этот колесо сансары провернется вновь. А? Собчак вызвала Поклонскую на дуэль. Да? Навальный у тебя только съемную халупу на шоссе энтузиастов найдет. Ну, в принципе, да. Но я-то тут при чем? Я же не выдвигаюсь в президенты. Я бы очень хотел, чтобы Навальный провел расследование. Там, как живет Гудошников? Но он не будет этого делать. Потому что, во-первых, с чего бы вдруг. А во-вторых, нечего искать, конечно. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу и уже дальше пойдем. А смысл вам на выборы идти, если до этого не ходили, пишет Сокол. Объясняю, Сокол. Вот если, например, на выборы идет Владимир Владимирович, мне идти на выборы смысла нет, например. Ну вот я сам для себя так определяю. Я объясняю. Почему? Потому что, ну, как бы я понимаю, кто победит. Все. Для меня никаких смыслов там интересного ничего нет. Я знаю, кто победит, все нормально, меня это устраивает. Я вот, смотрите, вот я работаю, вот я живу, вот потихонечку как-то там зарабатываю, да. Надо семью создать, детей родить, внуков и умереть. Все нормально, все стабильно. Меня устраивает, стабильно. А вот если Владимир Владимирович скажет, что не пойдет, и скажет, ну вот, есть новый человек, присмотритесь к нему, тут я начну понимать, что не так все и стабильно. Что, а вдруг не выберут? А вдруг не выберут? А вдруг новенького не выберут? Пойду-ка подержу его на всякий случай. Пойду и подержу. А? А? Так же и про Хиллари думали. Она же победит, пишет Мартин. Да, думали про Хиллари. Но давайте будем говорить откровенно. Вот вы видите Хиллари Клинтон и видите Владимир Владимирович. Если бы Владимир Владимирович принимал участие в выборах в Америке, он бы победил Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, скорее всего. То есть тут нужно понимать. То есть то, что говорила Хиллари Клинтон, как она выглядела и что там с ней происходило, ну, это было странно, короче говоря. Ладно, давайте сейчас все-таки, да, мы дальше уже пойдем, потому что есть о чем поговорить еще, кроме выборов. Хотя надо сказать, что, конечно, интерес к выборам так или иначе какой-то появился у людей. И это хорошо уже, понимаешь? Раньше его вообще не особо-то можно было этот интерес найти какой-то, а сейчас есть. Так, ну давайте, веселое. В Музее Победы не видят препятствий для установки памятника жертвам революции на Поклонной горе. Что это вообще такое? Значит, депутат Госдумы Владимир Сысоев, я что-то о нем не слышал, очнулся в определенный момент и направил предложение об установке монумента жертвам Октябрьской революции на Поклонной горе в Министерство культуры и правительство Москвы. Эту идею назвали нерабочей в РВИО. РВИО. Вот, ну, что за РВИО? И раскритиковали выбор места для памятника. А в Музее Победы говорят, ну, хотите, ставьте. Это, говорят, решают московские власти, Мосгордума и комиссия, которая принимает решение. Задаю вопрос, дорогие друзья, дорогие товарищи. По аналогии, говорит, с Ельцином. Нет, Санечкин, чтобы аналогия с Ельцином была, нужно, чтобы с ним кто-то боролся, понимаете? Ельцина создали те, кто его сначала взял к себе, а потом с ним боролся усиленно. Пускай вы помните эти имена, я надеюсь. Ладно, суть не в этом. Мы возвращаемся к вопросу о жертве революции на Поклонной горе. У меня вопрос возникает, а почему на Поклонной горе? То есть, а почему на Поклонной горе? Еще сразу не на Мавзолее прям, например. Хотя бы логика какая-то будет. Хотя бы логика. Я так и не понял, почему на Поклонной горе предлагает Сысоев. Да и потом я не понял, зачем нам памятник жертвам революции. То есть я тоже это не совсем понимаю. И вообще, я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем нам столько памятников. У нас, мне кажется, достаточно памятников уже. Мне кажется, что у нас достаточно памятник. Поклонка — это вообще-то памятник 41-45 годов, пишет Борис Байкер. Абсолютно верно. Поэтому я и спрашиваю, что там делает памятник, что там будет делать памятник жертвам революции? С какой стати он должен быть на Поклонной горе? Просто мне интересно, я не понимаю. Что это значит? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем говорить. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я думаю, что надо поставить памятник жертвам буржуазной контрреволюции, развязавшей в 90-х годах социальный геноцид в стране.
Вы прям всерьез сейчас?
Национальный террор.
Ну вы прям всерьез?
Да.
Вам не кажется, что это так же смешно, как жертва революции?
Абсолютно.
Почему? Чего вы такой убежденный? Вот зачем вам это все?
Ну как же?
Ну как? Я вот вижу, как вы тратите свои нервы.
Вы в каком году родились-то?
Ну я-то родился в 88-м году.
А, ну вы еще маленькие были, вы не пережили этот террор.
Конечно, мы пережили этот террор. Я помню, как колбаса на столе была в счастье нам. И я понимаю, как нам приходилось с родителями переезжать из Казахстана в Россию, потому что развалился Советский Союз. Я все это знаю, вопрос не в этом.
Вот.
Я вопрос не в этом. Серьезно.
Вы тоже жертва этого криминальной революции.
Так.
Вот надо поставить памятник на Поклонной горе.
Серьезно? На Поклонной? Спасибо большое. Теперь я... Мне памятник, спасибо большое, мне звукорежиссер подсказал. Памятник мне на Поклонной горе? Тогда я не могу, конечно, выступать против. Хотя я выступлю против все равно, даже если мне. Ребята, товарищи, друзья, отцы, дедушки, бабушки. Когда я говорю, что идея установки памятника жертвам революции на Поклонной горе кажется мне идиотской, это не значит, что я бы одобрял и памятник жертвам 90-х годов поставить где-нибудь. Я думаю, что это точно такая же идея. Бесполезная, ненужная. Что это не приводит нас к конструктиву историческому. Это приводит нас к разрушению общества. Это приводит к тому, что мы начинаем друг друга ненавидеть. Это приводит к тому, что мы к неким... процессом, который наше общество сепарирует, что ли. Ну, сепаратизм, может быть, разделение, дробление. Я не вижу смысла в дроблении. Поэтому мне одинаково не нравится Собчак, и мне одинаково не нравится Поклонская. Потому что они топят за одну идею, которая исключает определенную часть граждан из жизни страны. Понимаете? Вот почему они мне не нравятся. Вот почему мне не нравится памятник жертвам революции, и также ровно мне не понравится памятник жертвам 90-х годов. Мне это все не нравится. Я считаю, что консолидировать общество надо, а консолидировать его можно только на фоне общих побед. Памятники, посвященные победе в Великой Отечественной войне, везде. Везде, всегда ставить, пожалуйста. Памятник полету Гагарина в космос. Первый полет человека в космос, это был Гагарин. Везде всегда памятники Гагарину. Памятники Королеву. Везде памятники Королеву поставить. Памятники нужно ставить нашим достижениям, нашим победам, а не нашей исторической глупости, дурости, промахам, боли. Зачем? Зачем? Зачем об этом лишний раз напоминать? Вот вы встречаетесь с людьми, например, вот у вас есть семья, допустим, вы не встречаетесь, да, вот у вас есть семья. Согласитесь, если бы в вашей семье вы все время вспоминали только плохое, у вас не было бы семьи, вы бы разошлись уже. А если в семье вы все-таки концентрируетесь на хорошем, то, наверное, вы проживете долгую счастливую жизнь. Вот об этом я и говорю. Страна — это большая семья. Вот эти памятники жертвам революции, жертвам того, жертвам всего, жертвам ГУЛАГа, еще что-то. Это то, что нас разъединяет. Как бы не прискорбно это звучало. При том, что я прекрасно понимаю, например, что нельзя забывать эти жертвы. Нельзя забывать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, Алексей. У вас уже была по этому поводу прекрасная идея. Надо памятники объединять. Например, памятник Сталину и памятник жертвам революции. И еще сразу памятник жертвам 90-х.
Ну, если исходить из такой постмодернистской философии, да, и логики, то, наверное, да, я понимаю. Ну, как Степ? А если по-серьезному? Вот у меня сегодня такое серьезное настроение. Ничего не могу поделать.
Если по-серьезному, то даже я затрудняюсь ответить.
Спасибо большое. Вот, а по-серьезному, я думаю, что я прав в том, что уже высказал. Я думаю, что нужны нам вещи, которые нас объединяют. Вот. Безусловные вещи. Безусловные вообще. То есть, и в этом плане, вот когда говорят про памятники Сталину, я понимаю, что не время ставить памятники Сталину. Вот некоторые сейчас обидятся на меня, да? Потому что меня некоторые считают сталинистом, например. Я не сталинист, я не ленинец, не ельцинец, не путинец, я вообще никто. Вот. Я за то, чтобы общество наше жило спокойно и в согласии с собой. А для этого я считаю спекуляцию на больных темах. Тема, например, Сталина, она будет оставаться довольно долго еще больной. Лучше прекратить, если вы не хотите социального взрыва или чего-то подобного. И лучше сконцентрироваться на том, что в Великой Отечественной войне мы победили. Это очень хорошо. Ну вот, можете ставить памятник Сталину, можете не ставить памятник Сталину, да. Ставить ему памятник как главнокомандующему считаю уместным. Ставить памятник как человеку, при котором были репрессии, считаю неуместным. То есть, например, памятник победе, в который будет вписан Сталин как-то, Жуков, Сталин, еще кто-то, да, думаю, что это логично. Думаю, что это логично. 7373-948, телефон прямого эфира. Какой памятник мог бы олицетворять рабскую сущность и быдлячество, на ваш взгляд, пишет Грец. А я не понимаю, зачем ставить такие памятники, поэтому даже думать об этом не хочу. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста.
А вы знаете, вот вы абсолютно правы в том плане, что я каждый раз смотрю и думаю, для чего это поднимается. Такое ощущение, что отдельные силы, они вот работают на то, чтобы как можно больше найти точек, по которым можно разделить страну, и в них бьют. Да, то у нас одни выступают, проклинают Иосифа Виссарионовича, потом называют Ленина упырем, потом говорят, да, что вот было, дескать, вот что-то хорошее было только до революции. А это же все разделяет страну.
Конечно.
Это
борьба внутри.
Это же как на Украине было, абсолютно точно так же.
Угу. Да, абсолютно точно так же, да, потому что там одни говорят, герои – это вот советские воины-освободители, другие говорят, Бандера – герой. И они взяли верх в определенный момент. Пожалуйста вам. Вот. А в определенный момент дали им ставить памятники этому Бандере. Давали, сделали национальным героем, потом отменили указ. Ну, или перестал он быть национальным героем. Сейчас опять хотят к этому вернуться. Ну, если вы последите за этой ситуацией. У нас также. Просто эти люди не понимают до конца. Я думаю, что Поклонская до конца не понимает, что она делает. Я думаю, что Собчак до конца не понимает, что она делает. Собчак вообще сложная ситуация. Точнее, с Поклонской. Собчак хотя бы свалит при желании. Ну, вы понимаете, что она может в любой момент так быстро чухнуть. Она прикрыта Западом. Поклонская вообще ничем не прикрыта. То есть она в своей убежденности настолько она радикально убеждена, что она готова жертвовать собой. Это абсолютно очевидно, потому что ей некуда будет бежать. Этого места нет на земле, куда она будет бежать, если вдруг с Россией что-то будет происходить, и ее начнут здесь, подобных ей людей вдруг наказывать как-то, да, там, жестоко. Наша история показывала подобные примеры. Ну вот не знаю. Не знаю, зачем они это делают. Они думают, что их правда, она единственная, и она абсолютно правдивая, самая правда. Все. Они претендуют на истину. В этом их беда. Собчак претендует на истину, Поклонская претендует на истину, Навальный претендует на истину. Все претендуют на истину. А политики не должны претендовать на истину. Все политики, претендовавшие на истину, довели потом мир до таких ужасов и жертв, которые того, в общем, наверное, не стоили. Ну, просто этого не нужно было делать. Все идеалисты от политики — это всегда крах, страх, ужас, кровь, убийство, миллионы людей, потому что они придумывают идеальный мир какой-нибудь. Был же идеалист такой, давайте прямо скажем. Идеалистом был Гитлер, например. Вот он придумал себе такие вещи, что вот есть народ, который лучше всех, вот. Подобрал под это мифологию определенную. Но он решил, что будет вот так вот, что вот будет хороший такой дивный мир, где будут жить вот эти люди, а негодяи и плохие люди, недочеловеки, не будут жить. В том числе, кстати, славяне. Я хотел подчеркнуть этот момент обязательно. Это для поляков, для напоминания им. Вот. И для украинцев, кстати, тоже. Они все еще думают, что их кто-нибудь оставил бы живых. Некоторые, я так понимаю. Но нет, это не так. Придумал этот идеальный дивный мир прекрасный свой, где у него все было замечательно. И убивал людей миллионами, крошил, уничтожал. Устроил огромную войну. Все, идеалисты. Идеалисты советские, да, большевики. Идеалисты? Ну да, идеалисты, они идеальный мир придумали в своей голове, мир, где все равны, мир, где не капитал властвует над людьми, а что-то иное, да, где ценен человек, где нет гнета капитала, ну и так далее. Все это вы можете перечислять, это вы даже знаете лучше меня. И что в итоге? А в итоге революция, гражданская война, смерть, 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 убийство, смерть, кровь, тюрьма, ГУЛАГ, смерть. Смерть. Потом еще одна война. Она не по нашей вине, но она была война. Потом еще смерть, 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 смерть. Идеалисты приводят мир в соответствии со своими идеалами. А мир, он не соответствует никаким идеалам. Мир — это хаос вообще. Ну, это хаотичная некая вещь, которая ничему и никогда не поддается. Сейчас американцы очень смешно выглядят. У них есть чудный, дивный, иллюзорный, восхитительный мир демократии, который они несут бомбами во все страны. Они выглядят примерно так же, как когда-то выглядел Советский Союз. Серьезно, серьезно, даже хуже уже американцы выглядят. Их можно сравнивать с гитлеровской Германией, можно. До определенной степени, естественно. До определенной степени. Не так, как некоторые это делают впрямую. Нет. Сравнивать в том плане, что они придумали концепцию, и они считают, что эта концепция лучше всего в мире. Вот если кто-то живет по другой концепции, надо срочно доказать ему, что это не так. Вот и все. Идеалы. Это страшно. Циники. Это хорошо. Циники. Продажные люди. Замечательно. Все, они прекрасны, с ними можно договориться. Все, с кем можно договариваться, хороши. Все, с кем невозможно договориться, это идеалисты. Это ужасно. Материалисты. Класс. Класс. Договориться, сторгуемся, решим. Но правда, иногда и люди циничные тоже следуют за какими-то своими целями и, например, могут пожертвовать миллионам другим человек. Такое бывает. Такое бывает. 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7-925-48-948 смс-сообщение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Алексей.
Да. Здравствуйте, алло. Говорите, вы уже дозвонились.
Вопрос, а вы сами читали «Майн кампф»?
Нет, я не могу читать «Майн кампф». Эта книга запрещена законодательством Российской Федерации. На территории Российской Федерации.
В интернете есть.
Ну, это нарушение законодательства. Доложите, пожалуйста, правоохранительные органы.
Хорошо, ладно.
Да, спасибо, спасибо большое. И не вздумайте никогда цитировать «Майн кампф», это тоже запрещено на территории Российской Федерации. Это уголовное наказание за это последует для вас. Советую всем, кто любит почитать, вдруг вспомнить об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый день, добрый вечер, Евгений.
Да.
Ну вот есть такой памятник жертвам революции уже давно, это Бутовский полигон. Там идем парк памяти давно, тихо, спокойно.
Ну, у нас есть вот в Перово памятник жертвам репрессий, например. Тоже, наверное, нормально, в принципе. По-моему, да, по-моему, это памятник жертвам репрессий. Знаете, там возле магазина Билла.
Нет, не нужно, а там, как, люди проголосовали, все, он существует, люди поклоняются.
Поклоняются, молодцы. Не будь циником, не будь Советского Союза, может быть, ты и не родился вовсе, пишет Али Алиев. Али Алиев, я знаю этот тезис и поддерживаю его. Не будь Советского Союза, я не был бы тем, кто я есть сейчас. Но я хочу продолжить этот мыслительный ряд идеологический и подсказать вам, не будь Советского Союза, и разрушение Советского Союза, я не был бы тем, кто я есть сейчас. Не будь разрушения Советского Союза в определенный момент, возможно, те дети, которые сейчас на вас смотрят маленькими глазами, бусинками, если они у вас есть, эти дети, да, маленькие дети, возможно, их бы не было. Возможно, были бы другие дети. А может быть, и не было бы этих детей вообще. Да, все взаимосвязано, безусловно. Да, все взаимосвязано. Но я здесь и сейчас, и я такой, какой я есть, в силу того, как сложились все обстоятельства. И Советский Союз, и победа над фашистами, и распад Советского Союза, и президент-алкоголик в определенный момент, и отречение от престола в определенный момент этим президентом-алкоголиком и так далее, и так далее, и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Перово памятник скорбящим матерям в афганском сфере. А, да, значит, я перепутал, простите, пожалуйста. Спасибо большое. Так, может быть, было бы ДКБ, давайте накатим, пишет Грец. Нет, Грец, вы не понимаете, здесь не про бы ДКБ. Здесь конкретно абсолютно. Вы сегодня тот, кто вы есть, и благодаря тому, что был Советский Союз, и благодаря тому, что этого Советского Союза не стало в определенный момент. 19.30 новости.
А 19.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Интересные сообщения мне приходят по факту того, что я говорил. Я не знаю, почему некоторые слушатели не умеют задавать нормальный вопрос или как бы нормальный спич. Вот смотри, например, циники всегда предают баран, пишет мне 72-й. Вот понимаешь... Вот смотрите, мне потом будут говорить, ты типа неправильно отвечаешь слушателям. Тупое ты чмо, послушай меня, придурок. Расскажу тебе историю об идеалистах, тупой ты урод. Значит, так я должен был ответить, но я не буду. Почему? Потому что я культурный человек. Я скажу, уважаемый 72-й, а вот как вам были такие люди, ободряемые идеалами, апостолы, которые предали Христа? Не успел петух третий раз прокукарекать. Все, предали Христа, все предали. Вот вам идеалисты. С людьми циничными можно договориться. Они циники, их можно купить. С ними можно договариваться. С идеалистами невозможно договориться. У них идеалы, все. И под эти идеалы они вас либо раскромсают, либо что. Понятно? 72-й, научитесь уж нормально... писать, а то вас так и будут всегда отвечать вам, как будто вы идиот. Я не умею задавать должник вопросу. Не, вроде нормально, Саня, вроде бы у вас получалось, вроде бы у вас получалось. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Карл Маркс придумал... этот проект идеального мира, а большевики только попытались воплотить этот проект с большими ошибками. С Марксом тоже как бы не так вроде. Он все говорил о том, что капитал, капитал, везде капитал. И, в общем-то, капитал, он всему глава, да? Не получилось. Если кратко, если четко, то взятка только вот. Не знаю. Собчак циник или идеалист? Осталось только решить. Я думаю, что она на самом деле циник, Константин. Я думаю, что она исходит из желания прославиться, желания получить хайп, желания больше зарабатывать. Я не думаю, что она идеалист. Но, к сожалению, за ней часто, за ней будут идеалисты, вот эти вот прозападные либералы, а они верят, они поэтому так обижаются. Лучше не договориться с идеалистами, чем договориться с циниками, пишет Виктора. Нет. Нет, лучше договариваться с людьми, лучше людей покупать. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки. У них очень успешная политика, например, в Западной Европе. Почему? Потому что они покупают. Покупать лучше. Покупать лучше. Лучше купить человека. Это безболезненно, это всех устраивает, это хорошо. Просто купил и все. Купить Прибалтику, купить Украину, купить кого угодно. Это всегда намного проще, чем там воевать, что-то каких-то солдат своих посылать, вязнуть там. Ну, вот. Солдат посылают и вязнут там, где купить не получается сразу. И приходится уже вот тогда действовать какими-то не очень приятными методами. А вы вот все мне звоните, да? Да наплевать, кто она, это протестный голос, пишет Руслан. Руслан, ну если вы так считаете, то вы, мне кажется, ошибаетесь все-таки. Я объясню, почему. Потому что не существует протестного голоса. Протестный голос — это если была графа против всех. А поскольку ее нет, это голос за Собчак, а не протестный голос. Так что нет. Вечерняя политинформация. Да, Николай, спасибо большое. Давайте пойдем дальше. Так, значит, у нас в «Новой газете» заинтересовались предложением Калашникова вооружить сотрудников. Ну, Муратов сказал, что он готов вооружать травматом всех. Да. А Калашников говорит, а мы можем их научить пользоваться сотрудником, сотрудников «Новой газеты». И, ну, пистолетами. Да и помочь нам со скидкой продать.
Ну, что вам сказать по этому поводу? Я бы вот, не знаю, меня, конечно же, Дмитрий Муратов не послушает. Мне, по-моему, как-то посчастливилось с ним разговаривать в интервью. Он такой человек тоже, вот он убежденный, как мне показалось, он как раз идеалист, он вот такой вот человек цельный, яркий, эмоциональный, до определенной степени агрессивный, да? Но вот здесь, мне кажется, он сильную ошибку делает. Я вот хотел бы с вами поговорить, как эту тему вывернуть. Сейчас безобидно. Меня, конечно, может обидеть концерн Калашников. Им же надо продавать оружие. Господин Муратов, ваших сотрудников постреляют из ваших же травматов. Я вот хотел бы просто предупредить, что если вы вооружите сотрудников «Новой газеты» травматами, скорее всего, при потасовках и еще каких-то проблемах, они будут расстреляны из этих же травматов. Я хочу вас предупредить. Это не дело непрофессионалов, это дело профессионалов, мне так кажется. А не только покупать, Денис. Легализация оружия в России начнется с журналистов. Ну, вообще, травматы можно у нас покупать, если есть определенные справки и так далее. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
У нас нужно травматами вооружать вообще всех, как в Штатах. Тогда начнется Техас, просто будут стрелять людей друг друга.
Интересно. Ну, мы этого хотим?
Ну, я не знаю, но раз люди об этом говорят, что хотят вооружить «Новую газету» травматами.
Ну, это говорит главный редактор «Новой газеты». Он посмотрел, что на их маску врывается человек и ножом в шею бьет журналистку, и говорит, а я своих вооружу.
В Штатах. Может каждый, кто достиг возраста определенного и с определенной характеристикой, иметь оружие.
Да.
Там происходят конфликты с оружием.
Да, мы знаем. Вот там может, например, какой-нибудь фестиваль музыки кантри расстрелять чувак из гостиницы.
Да. И вот кто-нибудь когда-нибудь против этого чувака из гражданского лица или из тех же самых журналистов применил к ним оружие?
Нет. Они даже его не могли достать ничем. Его все равно погасили спецслужбы.
Людям нужен стержень. Позвоночник нужен, как лом, чтобы не сгибался. И оружие не надо будет.
Я понял. Те, кто придут за ними, будут вооружены не травматами, пишет Башар. Тогда уже. Да все хотят пострелять просто, Дмитрий Лихукер. В Техасе, наоборот, все вежливые, даже излишние, пишет программист. Чем журналист отличается от проститутки? Задается вопросом 87-й. Ну, естественно, этот вопрос, он как бы провокационный и намекает на то, что все журналисты проститутки. Не знаю, стоит ли на него отвечать. Не, я бы мог, наверное, сейчас острить, но что-то так подумал. А зачем? 7373-948. Журналистам платят больше, DMC говорит. Нет, DMC, проституткам платят больше. DMC, проституткам платят больше. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Да, Леонид.
Алло.
Да.
Да, по поводу оружия, кстати, да. Вот буквально сегодня была информация, статистика США. Каждый день в Штатах от огнестрела погибает 100 человек. 36 тысяч за год. Угу. Мы что, хотим такое же в России добавить?
А у нас сколько?
От огнестрела?
Да.
Ну что, да нет. Ну, на дорогах, да.
30. Ну, от чего-то другого, может, погибают. От ножа или еще чего-то. У нас, наверное, по ножовщину впереди планеты всей.
А можно по идеалистам вернуться, Алексей?
Ой, интересный разговор был, что ли? Ну, да, давайте. Мочите, только коротко.
Иллюстрацию сказать. А вот в Китае, китайцы, они кто, по-вашему, ценники или идеалисты?
Знаете, я думаю, что они все-таки, ну, если не циники, то прагматы.
Да, заметьте, они всегда шли за нами, вторым номером. И вот они тихо отсиделись, и через 20
красавчики.
Лет, когда мы разрушили свою страну. Смотрите, они вышли на первое...
Но они не так тихо отсиделись. Была и площадь Тяньаньмэнь, где они постреляли немножко в китайцев, самих себя, короче говоря. И были и санкции, введенные против них. И они эти санкции преодолели.
Да, это была борьба со скверной, которая мешала...
Ну, мы вот не поборолись с этой скверной, знаете ли. У нас...
Нас предала элита.
Ну, наверное. Но это опять разговор уже в сторону. Я понял, о чем вы говорите. Идеалисты или китайцы? Я думаю, что китайцы прагматы. Я думаю, что их цивилизация древнейшая из существующих, она, конечно же, позволяет им мыслить совершенно другими категориями времени, не такими, как мы. Вот мы мыслим там... Ну, знаете, что такое Соединенные Штаты Америки, да? Ну, так вот, ну, если прям серьезно, 300 лет. истории. Ну, 300. Ну, так, ну, не обижайтесь. Ну, 300. То есть, 3 века. Это для России это смешно. У нас тысячелетняя Россия. Ну, вот. А для Китая тысячелетняя Россия это смешно. Мы мальчишки по сравнению с ними. Понимаете? Дети. Дети. Китай все это видел, и они это переживают по-другому. У них другое уже сознание, просто исторически сложилось другое сознание. Они знают, что монгол войдет в Китай и станет китайцем со временем. И Китай как жил, так и будет жить. Китай — это Китай. Он вечен. Знаете, а у нас все еще есть сомнения. У американцев еще больше сомнений, что они вечны. Они видят, что у них чуть-чуть пошатнулась их гегемония, что что-то там кто-то заикнулся про многополярность, у них уже нервы. Они уже боятся, что они станут третьесортной страной какой-то. Ну, не третьесортной, а как все. Как все. Появятся страны такие же, как Америка. И им надо будет договариваться. Они переживают. Они как подросток, который добился успеха, а потом этот хайп прошел, и теперь ему нужно взаимодействовать с другими. И они пытаются опять хайпить, они пытаются что-то делать. Они что-то типа по типу Ксении Собчак, короче говоря. Понимаете? В Штатах только 1,9 огнестрела из легально приобретенного оружия, пишет программист. Вы видели обычно чоповцев? Это те же, у кого вариантов других нет, у них или радио, или телевизор играет. И бдительность отсутствует, говорит Никита. Да, Никита, я же про другое говорю. Я говорю про то, что новая газета Муратов хочет вооружать своих сотрудников травматом. И я по-серьезному, без шуток, без всего, откровенно. Я знаю просто этих людей, да? Вот эти люди из «Новой газеты». Они такие убежденные, яркие, и они без шуток. Вот как мне кажется, «Новая газета», она без шуток. И я вот им без шуток сейчас говорю, без прикола. Вообще, ребята, вас постреляют из этих пистолетов. Не вооружайте, пожалуйста, сотрудников. Баллончики дайте. Лучше дайте газовые баллончики. Я прям к Муратову говорю, он меня может слушать, может не слушать, может я пацан, идиот там, может меня презирать, может вообще обо мне не знать. Пожалуйста, лучше баллончики. Баллончики и хорошую охрану на входе. Пожалуйста. Не надо пистолеты. Ваших сотрудников из них постреляют. Ваших сотрудников будут бить по голове этими пистолетами. Я сейчас не шучу. Я не шучу. Но мне было бы приятно, если бы, например, в определенный момент Сергей Доренко решил бы вооружить радиостанцию «Говорит Москва». Я реально неплохо стреляю, я это знаю. И я бы с удовольствием стрелял бы где-нибудь по баночкам. Просто. В свое удовольствие, по кайфу. Я бы вряд ли ходил с травматом. Вряд ли, нафиг надо. А вот по баночкам стрелять где-нибудь в лесу, это я бы с удовольствием. Ой, кайф какой. Выехал и пах-пах-пах, пяу-пяу-пяу. Замечательно. Травматы без мушек, пишет Игорь. Ну, и большие, значит, такие, не баночки. Значит, не баночки. Значит, не баночки. Вот. Значит, какое что-то огромное такое, я уж не знаю. Слушать, думать, стрелять, пишет Кирилл. Я видел, вот на осе был прицел, например, лазерный такой, вот красной точкой светил. Да, указочка такая лазерная. То есть можно, значит, прицеливаться. Пистолет от ножика не спасет, пишет Ипатий. Ипатий, от неожиданного нападения не спасет ничего. Точка. Если вы будете с пистолетом идти, и кто-то на вас нападет сзади и воткнет вас нож и побежит, ничего не поможет. Поможет только в том случае оружие, да, какое-то для самообороны. Если вы видите, вот вы идете к подъезду, впереди стоит там какая-то пьяная компания возле подъезда, их никак нельзя обойти, вы предполагаете, что они могут на вас напасть в определенный момент, вы берете пистолет, достаете его, держите в руке, идете, в каждый момент уже готовы выстрелить. И в тот момент, когда они вдруг дернулись, начинаете по ним стрелять. Вот, единственный вариант. Единственный, все, ну, и примерно такой, когда ты готов, когда кто-то на улицу, например, где-то в баре говорит, ай да, выйдем на улицу, пока ты идешь на улицу, ты достаешь травмат, выходишь на улицу, несколько шагов сразу отбегаешь, поворачиваешься и смотришь, что он делает, если он бежит на тебя с ножом, бьет, бах-бах-бах-бах, оп, быстренько потушил и пошел. Ну, в полицию вызывать, естественно, пошел. Что ты еще будешь делать? Потому что можно и присесть. А лучше баллончик. Вот он реально лучше во всех случаях. Во всех случаях. Ты вышел на улицу, айда, выйдем, айда. И все. И главное, не сядешь. Ничего не произойдет. Как хорошо. А от неожиданного нападения, ребята, да что вы? Что, дети, что ли, я не понимаю? Сбоку, со спины, в метро, на улице. Не-не, ничего не поможет. Есть только один вариант. Я его предложил нашим сотрудникам. Вот Муратов не знает, я предлагаю. Вам нужно, если вы хотите гарантировать своим сотрудникам, я сейчас к Муратову обращаюсь, безопасность, вам нужно найти специалиста, который занимается ликвидацией людей за деньги. Обычно такого называют киллер. У вас должен быть киллер, который за определенную плату гарантирует возмездие. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Возмездие. И, допустим, кого-то из ваших сотрудников убивают или нападают на него. И, естественно, становится, кто это известно, кто нападал, вот как сейчас с «Эхо Москвы». И этот человек исполняет задачу, выполняет. Он ликвидирует его. Вы нанимаете такого человека и говорите в прямом эфире: у нас есть такой человек, за каждого убитого будет смерть. Я чувствую, что это противозаконно. Я думаю, что это противозаконно. Я более чем уверен, что это противозаконно. Но это единственное, чтобы сработало. Больше ничего не сработает. То есть неминуемое возмездие. Вот что сработает. Когда каждый будет знать, тебе все, что ты сделаешь, вернется обратно точно так же. Ты понял? Ты сдохнешь. Но опять же, это не спасет от сумасшедших, которые готовы умереть. Они говорят: да, и что? Забежал, всех пострелял, себя застрелил, и все. И что, и кому ты будешь гарантировать возмездие в таком случае? Никому. Еще поможет информация о том, что редакция вооружена. Туда не сунутся, пишет Буминг. Да ладно. 7373948. Как вас зовут?
Здравствуйте. Да. Меня зовут Сергей. Я вам скажу как профессионал. Вот в МВД, в тирах, есть такое упражнение. Дается команда «Огонь», дается 10 секунд, чтобы достать пистолет, произвести 3 выстрела. И поверьте мне, не каждый профессионал успевает сделать это упражнение.
А это 10 секунд!
Вот, а за 10 секунд вам 5 раз не спеша дадут трубой по башке. Это те, кто выступает за то, чтобы у всех пистолеты были.
Конечно. Дадут трубой по башке, воткнут ножик в шею, пнут ногой в живот, а в этот момент ты достаешь этот пистолет. Не-не, ребята, да вы что? Это все глупости. Все эти электрошокеры, все это такой бред. На самом деле, бдительность, вот что хорошо. Быстрое передвижение в пространстве, изменение маршрутов движения, изменение места пребывания, изменение имени и фамилии, как Собчак, против всех она хочет переименоваться. Все! Никто не должен понимать, как ты вообще передвигаешься и что ты делаешь. Ты как тень. Никогда не выходить в одно время, в одном и том же месте, из одного и того же здания. Варьировать время. Не ездить на одной и той же машине. Не ездить на машине всегда. Ездить на одном, на другом. Сюда передвигаться, идти сюда, туда, сюда. В соцсети вкидывать одну информацию, сам находишься в другом месте. Это постоянная игра, постоянная игра. Но мне кажется, что это так можно и с этими параноидальными фишками и помереть. Понимаете? От страха просто умереть и все. Так почему тогда у нас больше убийств, чем в США, Джордж? Может, больше раскрывают просто, Джордж? Почему вы решили, что у нас больше убийств, чем в США? На душу населения у нас, по-моему, больше убийств, а совокупно у США больше убийств. И это из известной мне статистики. Гудошников ездит на метро, пишет Санчиксон. Иногда да, иногда нет. Бывает так, бывает сяк. А может быть, это я за вами слежу? Ой, я не буду этого говорить, потому что вот этот, который на Фельгенгауэр нападал, он как раз думал, что она к нему приходит, телепатическая связь. Короче, ребят, на всякий случай, девчата, у меня ни с кем из вас нет телепатической связи. Я за вами не слежу, вы мне не интересны. Поняли? Единственное, что как я с вами контактирую, это эфир. Ну, еще в Инстаграм. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Инстаграм. Но мне это нужно не для телепатической связи, а просто так. Ну как просто так? Я денег потом буду зарабатывать просто с этого. Я вам честно говорю, я как прагмат вам говорю. Денег хочу заработать. Отмечайте друзей там в комментариях. Вот это вот все. Что вы? Когда? Я так Бузову никогда не догоню, слушай. Никогда. Да Собчак даже не догоню. Чего уж Бузову? Я же не буду на святое замахиваться. Собчак унылую с ее там, сколько ли там, 1,5 миллиона подписчиков. Никогда не догоню. Ужас. Так, что еще? Классная себе программа. Спасибо. Пожалуйста, Наталья. Всегда пожалуйста. В движении.
В движении.
Так, в движении. 7 баллов пробки в Москве. А, кстати, Челябинское министерство образования не будет запрещать Хэллоуин в школах по просьбе РПЦ. Они говорят, мы не будем запрещать, мы живем в светском государстве, где школа отделена от церкви. Я, правда, не знал, что министерство образования Челябинское еще отделено от мозга. Ладно, я бы запретил. Знаешь как, когда мы начнем праздновать Хэллоуин? Когда я готов праздновать? Когда они начнут праздновать Масленицу.
Вот когда весь западный мир начнет «Эй, дыры-дыры-дыры-рай, на-ни-на-ни-на-най!» через папоротники прыгать, вот это вот все дела. Тогда я готов праздновать Хэллоуин. Пока я считаю, что мы переборщили в определенный момент с прозападностью. Ну, ладно. 8 баллов пробки в Москве. А, 7, простите, 7 баллов. Где вы едете, что видите, рассказывайте. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Здравствуйте.
Алёш, привет, Джек Воробей. Спасибо кроту за южнопортовый путепровод. Теперь люди стоят от южнопортового метро до самих печатников.
Почему же вы не на метро?
Час 10 уже едут. Да друг там живет, я сам-то в другом месте живу. Решил попробовать, и стало во много хуже все здесь.
Просто не пробуйте, просто живите без автомобиля.
Я понял.
Да, просто не пробуйте. 7373-948, телефон прямого эфира. Подумай о своем будущем, подумай о родных. Просто не пробуй, просто не садись в тачку. Как вас зовут, алло?
Да, меня Олег зовут.
Да, Олег, пожалуйста.
А, это Шелепихинская набережная. Шелепихин, переезд в Большой Филевской, Шелепихинский мост. Здесь немного стоит и едет. В общем, все прекрасно, природа. Я слушаю радио, самое главное в этой пробке. Что в ней самое главное?
Понял, спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Ну и вот опять этот хейтер, 72-й, упивается своей славой, когда я читаю его сообщение. Что за глупость на душу населения? Убийство на душу населения? Глупость — это когда человек такие глупости спрашивает. Объясняю. Вот есть население страны, а есть количество смертей. И на душу населения в процентном соотношении считается. Идите в школу все-таки, 72-й. Ладно. Дальше. Неизвестная Россия. А я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.